Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. В эфире специальная программа «На войне с реальностью». Новая книга старшего научного сотрудника Института глобальных отношений Лондонской школы экономики Питера Померанцева под названием «Это не пропаганда. Путешествие в мире войны с реальностью» в скором времени выйдет на русском языке в независимом издательстве «Индивидуум». Автор, объехавший в поисках материала для своей книги несколько континентов и не раз побывавший в горячих точках, пытается разобраться в том, как получилось, что в современном мире все больше политиков спокойно говорят откровенную неправду, но совершенно не боятся быть уличенными в этом, утверждая, что правды попросту не существует. Питер Померанцев оценивает роль социальных сетей в формировании политических взглядов избирателей и их опасность для демократических процессов. Герои книги, со многими из которых писатель встречался лично и интервьюировал их, люди самых разных политических взглядов, от либеральных до откровенно фашистских. Одни предлагают методы создания современной политической реальности, другие этими методами пользуются. Питер Померанцев ответил на мои вопросы. Питер, книга посвящена тому, как цифровые медиа, социальные сети влияют на жизнь человечества, на политические процессы, провоцируют конфликты, не дают закончиться войнам, создают атмосферу недоверия. Но все-таки такие понятия, как политическая пропаганда, манипуляция общественным мнением, общественным сознанием, политтехнологии, информационные войны, все это существовало и в доцифровую эпоху, я думаю, вы согласитесь. И с помощью вот этих технологий создавались и политические движения, и захватывалась власть. Использование пропаганды и манипуляций становились причинами конфликтов и войн. Вот эта цифровая эпоха, она изменила ситуацию коренным образом? Она как-то изменила человеческое сознание? Или все-таки эти цифровые технологии предложили новые методы? Вот подчеркну слово «методы» пропаганды, манипуляций в общественной и политической сфере.
Ну, разумеется, приходит новая технология, и много чего меняется, когда радио появляется, когда телевидение появляется, когда кино появляется. Всегда это меняет игру. А в каком-то уровне все то же самое, в том смысле, что вы использовали слово «пропаганду». Я пытаюсь ее не использовать в книге, потому что такое слово очень затасканное, но в конце концов, мне кажется, суть манипуляции – это неравные отношения между человеком, который подает информацию, и который получает информацию. Если же когда что-то прячешь от другого человека или не даешь им видеть полную картину, и тем самым немножко убираешь его права на разговор равных людей и на свою долю в реальности. В этом смысле ничего не менялось со времен Платона. И моя любимая книжка про пропаганду – это маленькая книжка, написанная в 60-х католическим философом Пипером, который называется «Abuse of language, abuse of power» по-английски.
Злоупотребление языком и злоупотребление властью.
Точно, точно. И он вообще ссылается на Платона, что уже у Платона ключевые аргументы, и у Сократа про то, что если ты забираешь у людей немножко реальности, ты забираешь их права. И у Пипера идея, что начинаешь с этого, а заканчиваешься с концлагерем. Значит, в этом плане на каком-то очень глубоком философском уровне, или не очень глубоком, ничего не менялось со времен Платона. Но, конечно, технология меняет игру вокруг этого принципа. И не только технологии. Все-таки у меня книжка про то, что технологии не все объясняет, и происходят более глубокие какие-то культурные изменения. Давайте так скажем. Те фундаменты, которые должны были гарантировать демократическое информационное пространство, метафоры, принципы, формулы, они рухнули. Все-таки, победа над тоталитарными режимами в 20 веке, это тоже была победа, свобода слова над цензурой. И было несколько формул, которые у нас были, чтобы как-то очертить, чем отличается авторитарная демократическая информационная среда. Свобода слова, во-первых. Во-вторых, плюрализм в медиа, да, что будет много разных медий. Такая этика, которая часто поддерживается общественным медиа, да, что нужно быть точным, нужно быть сбалансированным, объективным и так далее. Ну и самая, наверное, главная идея, что власть можно контролировать правдой. Да? Что если миссия журналистов это, и главное оружие – это правда против вранья государства. Если найти правду, тогда президент рухнет. Ну, все это оказалось совершенно не так в новой информационной среде. Плюрализм, оказывается, приводит к такой поляризации в обществе, что конструктивный диалог уже становится невозможным. А свобода слова меняет свою такую политическую роль в эпохе пропаганды, там, где пропагандисты не пытаются тебя защемить и заткнуть тебе глотку, да, а все наоборот. Говорят, общайся сколько хочешь в интернете, чем больше ты будешь общаться, чем больше мы будем про тебя понимать, и чем больше будем создавать пропаганду, которую тебя будет манипулировать, пока ты даже этого не замечаешь. А что происходит на Западе, конечно, в более экстремальной форме в Китае. Ну и так далее. Да? Значит, все эти принципы рухнули. Да? У нас теперь есть президенты в России, в Америке, в многих странах, которые не боятся правды. Ну, кричать правду им в глаза сколько хочешь, им плевать. Все наоборот, они даже радуются или превозглашают идею, что им правда совершенно не важна. Ну вот, что-то поменялось, какие-то причины технологические. Все-таки этот вопрос, когда плюрализм перешел в поляризацию, это связано, конечно, с технологическими вещами. Но мы не можем Facebook винить во всем. Хочется, но невозможно. Все-таки вот эта идея, что политики больше не будут даже пытаться притворяться, что они говорят правду, это что-то, что началось раньше, до интернета, и, как ни странно, и, может, даже совершенно не странно, многие из этих тенденций были видны в России уже в 90-х. Жириновский, конечно, это такой прото-Трамп. И вообще многие тенденции, которые мы видим на Западе, они были видны в России уже в 90-х и в ранних 2000-х. И многие мои русские друзья в Лондоне, в Америке, так оглядываются и думают, боже мой, почему все это появляется теперь на Западе тоже. Ну, книжка – это попытка тоже понять это, почему вот так много патологии современной риторики и политического поведения были, ну, проявлялись сперва в России.
Но все-таки вы не возлагаете всю вину вот на социальные сети, на цифровые технологии. Ведь все-таки, когда мы касаемся чаще всего, особенно в последние десятилетия, мы касаемся каких-то примеров, будь то избрание Трампа или вот голосование по Брекзиту, где фигурирует широко известная компания Cambridge Analytics, вы ее тоже упоминаете, рассказываете о ее взлете и падении. Все-таки все время это все звучит в контексте социальных сетей, в контексте использования данных, собранных социальной сетью Facebook, и которая, как выясняется, может предложить там 5000 каких-то черт, присущих тому или иному человеку, и, соответственно, с использованием их можно достигать больших успехов, как, видимо, в бизнесе, так и в политике, как оказывается.
Да, нет, социальные медиа точно много чего поменяли, но я их видел в таком более продуктивном смысле отношений с бывшими медиа, не в коллизии, а в продолжении и усугублении. Например, самое главное, ну, это тема фрагментации, которая стала чуть не главной в современном информационном поле, что там нету больше там трех газет и двух телеканалов, а есть там миллионы разных сайтов. В Америке она уже началась с кабельным телевидением в 2000-х, который не регулировался, было никаких стандартов на нем. И такое крайне правое радио. Значит, уже тогда медиа-аналитики начали говорить про создание вот так называемого echo chamber, не знаю, как по-русски лучше это сказать, такого отдельного альтернативного пространства со своей идеей нормы правды.
Ну да, сегментация рынка, когда стали появляться вот эти вот каналы, направленные на определенную аудиторию.
Да. И в то же самое время тогда уже вот чем больше было медиа, чем больше было там поведения политиков, более направлено на такой на информационный эффект. Да? В огромную роль, я все-таки думаю, сыграли реалити-шоу, которые порождали такую форму поведения, там, где такой мелкий конфликт и скандально стали нормой. Да? И когда, мне кажется, Марк Цукерберг придумывал социальные медиа, Facebook, мне кажется, на него безумно влияла культура реалити-шоу, потому что он придумал Facebook, в принципе, как огромный реалити-шоу. Facebook награждает поведение, которое скандально, которое экстремально, так ты получаешь больше лайков и больше шеров, да, так работает весь рынок, да, это структура, которая как бы могла бы быть придумана продюсерами реалити-шоу, да, она очень извращает и создает очень странные формы поведения социального, ну и политического. Чтобы быть успешным политиком в Фейсбуке, ты должен быть Дональд Трампом или Сальвини, человек, который как герой реалити-шоу создает скандалы. Такой огромный и вечный Дом-2. Но мне кажется, что это такая ситуация там, где телевидение, кабельное телевидение и развлекательное телевидение очень повлияли на структуру и дизайн социальных медиа. Значит, это не конфликтные, не то, что была телевизионная модель, а вот появились социальные медиа. Они как-то втекают в друг друга, но, конечно, социальные медиа это все усугубляют и берут уже вот какой-то на совершенно другой уровень.
Но мы говорим как-то о социальных медиах только в негативном смысле. Все-таки социальные медиа, они объединяют людей, там, группы по интересам, иногда, наверное, помогают спасать людей. В конце концов, это широкий круг общения, что тоже важно для человеческой природы. Может быть, Цукерберг, придумывая вот это все, просто не мог представить себе, к чему это все приведет, и вот выпустил этого джина из бутылки. Хотя, как, опять же, вы пишете в вашей книге, когда создается оружие, оно может использоваться и силами добра, и силами зла.
Ну, слушайте, нет. Он это придумывал как бизнес, и всегда было очень много напряжения между коммерциализацией медиа и то, что хорошо для демократии. Из-за этого в Англии у нас огромная BBC, которая некоммерческая. И если идти опять вернуться к спорам, когда создавалась BBC... Очень честно перечитывать. Очень похоже на наши споры теперь вокруг социальных медиа. Там, где люди, которые создают BBC, говорят, нет, нам нужно некоммерческое пространство. Там, где будет меньше поляризации. Там, где будет меньше войны левых и правых. Там, где мы можем создавать общий дискурс. И в каком-то смысле общую идентичность национальную. Ну, уж точно общий дискурс. Который не в коммерческой среде. Потому что пока это будет в коммерческой среде, то, что лучше всего продавало рекламы тогда и так далее. И сейчас это скандал, экстремизм и так далее. Значит, он создавал как компанию. Его роль – вытащить из людей максимальное количество информации, чтобы направлять на них потом рекламу. То, что очень неприятно в Фейсбуке, что он использует язык демократии, язык 89-го года, как будто Марк Цукерберг продолжает идея, что можем общаться свободно, без границ. Ну, это все, ну, слушайте, ну это все фуфло. Это бизнес, который очень жесткий, который пока совершенно не отрегулирован. И мы должны к нему не подходить как к какому-то нравственному проекту, как к бизнесу, который нужно отрегулировать.
Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода. На войне с реальностью». У микрофона Андрей Шароградский и мой собеседник сегодня – лондонский политический аналитик Питер Померанцев. Мне, как журналисту, очень интересно ваше отношение к журналистике, потому что как-то, когда я работаю, хочется придерживаться вот тех принципов, которые были выработаны, которые считаются основами – это непредвзятость, отстраненность журналиста и так далее. Но борьба с дезинформацией, конечно, информирование, точное информирование, людей, вот, передача той информации, которая важна, представляет собой общественный интерес. Но иногда, когда, вот, скажем, я нахожу какой-нибудь фейк, какую-нибудь неточную или откровенно неверную, тем более дезинформацию, и когда я пытаюсь обратить на это внимание, я сталкиваюсь с эффектом прямо противоположным. Об этом вы тоже пишете в своей книге. Вы пишете о том, что иногда вот вы просто привлекаете этим внимание к дезинформации. Вот ваши несколько слов, говорящие о том, что вот это неправда, тонут в сотнях, если не тысячах сообщений о том, что это все правда, и в результате, в общем, это приобретает эффект снежного кома. И вы в этом участвуете. Да, как да, быть, да, как да. быть в такой ситуации? Искать какие-то другие пути или оставаться верным этим принципам?
Много людей все еще смотрят старые медиа, и не нужно выбрасывать хорошие принципы, потому что понять, что поле стало более большим. Но сейчас челлендж очень такой глубокий к этим принципам, да, потому что всегда говорили люди слева и правые, что не хватает баланса, не хватает объективности у вас. Но они все еще провозглашали идею, что объективность возможна, и то, что она хороша. А теперь мы видим совершенно другое. Теперь мы видим атаки от кремлевских пропагандистов, и от, не знаю, там, Fox News в Америке, которые говорят, что объективности нет. Есть только дикая субъективность, что вообще все эти ценности CBS, BBC, они как ценности не существуют. Да? И только есть субъективность, эмоциональность и партизанская битва, и все информационная война. Я не думаю, что нужно сдавать все свои позиции, но нужно понять, что большая часть аудитории теперь их подкупили этой идеей, да, она нравится по разным причинам, и нужно тоже работать с этой аудиторией. Мы не можем только разговаривать со своей аудиторией, мы тоже должны дойти до той аудитории, которую мы потеряли. Особенно BBC, которые, это их миссия, чтобы они были для всех. И им очень сложно. Но и другие вещи тоже происходят. Всегда эта идея объективности и баланса в Англии, ну и тоже в Америке, да, это всегда было, берем кто-то из республиканской партии, из демократической партии, да. А что делать, когда у партии больше нет идеологического смысла, когда они больше уже непонятно, кто они, и когда люди не чувствуют даже связь с ними. У меня в книжке маленькое, но хорошее интервью с бывшим главой новостей BBC, который говорит, я сейчас в своих словах выражаю его мысль, или как я понимал его мысль, мы больше не в состоянии найти метафору страны. Значит, нужно, мне кажется, искать совершенно других героев, совершенно по-другому искать, как представлять наше общество.
Возвращаясь к вашей книге, один из важных персонажей в ней – это Серджи Попович, человек, который помогал в организации цветных революций. Мы говорили об опасности манипуляции. Вот в данном случае вот такая вот помощь в организации, будь то предложенный оранжевый цвет, там, или революция роз, или какие-то еще действия, хоть и Попович подчеркивает, что он считает необходимым вот в ходе такого рода коренных преобразований, назовем это так, проводить выборы. Он говорит о ненасильственных методах, но все-таки нет ли в этом манипуляции, не дает ли это повод таким, скажем, лидерам, как Владимир Путин, говорить, что люди не искренне борются за те ценности, которые они провозглашают, а речь идет о том, что они становятся объектом вот этих самых манипуляций и, предположим, выходят на Майдан.
Ну, он политический активист, да, это он не журналист, он активист именно.
Я понимаю.
Его цель – создавать политические движения, но это делается совершенно открыто, в том смысле, что дебаты между разными социальными группами делаются совершенно открыто. Проблема у демократов все равно никогда не в состоянии собраться вместе и найти, ну, общее, да, значит, у него главная методология – это как собрать, и как найти то, что общее, и как вокруг этого строить кампанию, как менять страну. Здесь же нет никакой подвохи, здесь нет, они занимаются тем, что не занимаются. Да нет, мне кажется, все наоборот, там все построено на открытом разговоре между разными группами. Здесь нет какой-то подвохи, да, они хотят демократического движения, они находят общие цели, и они пытаются их провозгласить. Значит, я здесь особо не вижу никаких проблем. Проблема в том, что это могут и плохие люди делать. В этом ирония, да, что в моей книжке в конце... У меня интервью с таким современным нацистом, который обожает Поповича, и сказал, ну, мы то же самое сделали с правыми. Мы взяли крайне правые группы, очень разные, и собрали их вокруг общей цели избавиться от всех мусульман. В этом проблема, что это может и другая сторона использовать.
Но в этом проблема и в этом опасность?
Ну, у него, он просто дает уроки, как людей... организовать, и как они могут договориться вместе, и как они могут вместе действовать, да? Да, и в этом плане ИГИЛ это тоже, или крайне правое, это тоже гражданское общество. В этом плане, да.
Тут мы опять возвращаемся к социальным сетям, которые, как выяснилось, собирают информацию о людях, и этой информацией торгуют. И опять мы возвращаемся к примеру Cambridge Analytics. Я думаю, что это довольно показательный пример, но все-таки, когда человек подписывается и становится участником социальной сети, социальное, слово «социальное» от слова «общество», то есть он фактически вступает в некое сообщество, он делится информацией о себе, и поэтому, если, ну, скажем, исключить, ну, скажем, публикацию личной переписки, то, казалось бы, что страшного в том, что собирается информация, мимо какого магазина он прошел, что купил, кто у него друзья, опять же, это все обычно в более-менее открытом доступе, или социальная сеть к этому имеет доступ. И в результате, скажем, кто-то, будь то кампания Дональда Трампа предвыборная или кампания за или против Брексита, может воспользоваться этими данными и, используя их, победить. В этом есть какая-то опасность для демократии?
Да, опасность следующая. Во-первых, люди сами не понимают, какая их информация использована кем, почему, как и с какой целью. А вторая проблема в том, связана с фрагментацией интернета, что теперь политические компании дают один месседж одной группе и совершенно противоположный другой. Да, они друг друга не видят. Да? Все-таки, когда была телевизионная реклама, мы все-таки все видели, все было в открытом доступе, все идеи, которые продвигает компания. Значит, в Брексите, например, были просто противоположные месседжи. Значит, самый успешный, ну, так мне рассказал человек, который делал там социальные медиа для компании для Брексита, самая их успешная реклама была связана с правами зверей. да, убеждать людей, которые очень мотивированы правами зверей, что ЕС плохо для прав зверей. Может, там ЕС поддерживает, не знаю, в Испании там, борьбу с буйволами и так далее. Но никто про это не знал. Да? Значит, мы просто, у нас нет общей дискуссии и общего пространства, мы можем видеть всю рекламу. Из-за этого мы не знаем, почему люди голосовали за что-то. Значит, мы в Англии 3 года пытаемся интерпретировать Brexit. И никто не может сказать, а почему люди голосовали? Из-за зверей, из-за суверенитета, из-за иммиграции. Мы не можем, потому что это все в темноте. И нам просто нужен новый социальный контракт, чтобы люди понимали, какая их информация используется. Тоже, когда ты видишь что-то в интернете, какую-то рекламу, ты должен иметь право знать, почему ты видишь эту рекламу, что из твоей информации было использовано, кто стоит за ней. Это же все совершенно не отрегулировано сейчас. А это такая прозрачность, которая должна быть намного радикальнее, чем прозрачность рекламы в телевидении. Там не только нужно написать, что это там, политическая компания, ну, политическая партия. Нужно точно писать, кто за этим, но тоже какая часть наших данных использована. Тогда мы можем критично реагировать на это. Да, и тогда можно сказать, о, это мне посылают, потому что они думают, что я очень люблю права зверей. И ты должен, конечно, иметь право видеть все рекламы какой-то компании, чтобы они не могут рассказывать тебе одну вещь, а соседу рассказать совершенно другую вещь. Ну, вот такие принципы радикальной прозрачности очень нужны. Я надеюсь, что мы этого достигнем. По крайней мере, среди малюпенькой среды экспертов, которые про это думают, это обсуждается очень бурно. Но пока этого нету. И пока главный проблем в том, что публичное пространство, там, где мы должны иметь общий разговор про нашу демократию, как-то вместе приходить к каким-то решениям, он совершенно темный. Ну, сейчас в Америке, например, там Дональд Трамп и его команда уже кричат, что следующие выборы будут нечестными, потому что Google поднимает новости либеральные, а вниз посылает новости консервативные. Ну, то, что они говорят, консервативные. И проблема в том, что мы не знаем. Потому что нет прозрачности вокруг алгоритмов, потому что мы не знаем, как Facebook или Google организовывают нашу информационную среду, мы теряем доверие к, ну, друг другу. Значит, это все решаемо, это все можно решить, но, конечно, нужно. Вот это вот, именно вот эта проблема должна быть урегулирована через законы. Это должны быть законы.
Ну, как вы считаете, у политиков в обозримом будущем возникнет позыв принять такие законы? Ведь все-таки вот эти манипуляции помогают выиграть предвыборные кампании прийти к власти.
Да, я тоже заметил, что медленно они принимают регулирование. Я думаю, что в ЕС это будет скоро, потому что в ЕС это играет более маленькую роль, и тоже кампании не имеют сильного лоббирования в ЕС. Значит, я думаю, что это начнется в ЕС. В Англии уже про это говорят. В конце концов, это же влияет на всех в каком-то смысле. Да, может, Дональд Трамп реально думает, что Google это делает. Да? Значит, это же такой позыв к прозрачности. Ну да, я уверен, что когда начинаются продвигаться эти законы, там, политтехнологи начинают орать, а как мы же будем делать нашу кампанию? Ну, и надеюсь, что мы дойдем до этого. Мне очень важно, чтобы демократические страны это сделали вместе, чтобы были какие-то общие принципы, как урегулировать информационное пространство в 21 веке, которые будут сильно отличаться от авторитарного подхода. Потому что, конечно, Путин и Си Цзиньпинь точно не хотят прозрачности в русском интернете. Да? Им все наоборот. Им нужно, чтобы фабрики троллей и так далее работали спокойно и без никаких препятствий. Потому что регулирование должно быть против всех нечистых, непрозрачных компаний. Значит, что фабрики троллей становятся нелегальными. Да? Не потому что не за свободу слова их, да? А потому что они прячут свои истоки. Да? Значит, это против прав пользователя, который должен иметь право понимать, как информационное пространство вокруг него создается. Я надеюсь, мы к этому дойдем. По крайней мере, нужно помнить, что это все очень новое. Да? Все это началось, вся это кипение все началось только после 2016 года. А за 2 года я вижу, что дебаты и разговоры в экспертном круге, они очень сильно продвинулись. Ну, конечно, есть опасность, что урегулирование просто будет очень плохим и сделает все хуже, потому что политики умеют придумывать плохие законы. И здесь огромная палитра плохих законов, которые можно принять.
И последний вопрос. Если я правильно помню, в начале вашей книги вы оговариваетесь, что ваша книга – это не научное исследование, хотя я должен признать, что, в общем, глубине исследований проведенных, мне кажется, многие научные исследования бы позавидовали. Я вам задам такой вопрос. Вот исходя из того, что вы узнали, готовя эту книгу, готовя вашу предыдущую книгу, вот если бы у вас была возможность взять и закрыть Facebook, вы бы сделали это?
Взять и закрыть Facebook? Вау. Я часто думаю о том, что бы сделал лорд Рид, это человек, который создал BBC, сегодня. Он вряд ли бы создавал BBC, да? Он бы настаивал на, если не снять Facebook, по крайней мере, что Facebook должен открыть свои алгоритмы, открыть свои системы, и чтобы у них была другая система награды поведения. Я сейчас работаю в университете, в Лондонской школе экономики, потому что я работаю в университете, я знаю, что моя книжка «Беллетристика» уж точно не, или «Журналистика» уж точно не академическое исследование, но мы можем придумать другие измерения успешности контента в интернете. Да? Вместо того, что просто было «лайк» и «шер», и мы знаем, что лучше всего лайкиться и шериться всегда самое экстремистское и мерзкое, почти что всегда, мы могли бы награждать. Ну, во-первых, уровень точности. Давайте с этого начнем.
Самого главного.
Да, ну, это не обязательно самое главное. Но это важно. Нет, ну, тоже мы могли бы награждать контент, который поощряет конструктивный дискурс и конструктивный диалог, который снижает очень-очень острые такие негативные эмоциональные реакции, который порождает доверие. Ну вот, значит, это все возможно, да, это все возможно измерить, но я бы на этом настаивал, я бы взломал Facebook, сказать, окей, ребята, вы создали такую интересную архитектуру, но мы должны менять, как крайней мере, расширять, как вы оцениваете контент и реакции на него, чтобы все-таки это была система, которая реально поощряла конструктивный дискурс и дебаты и так далее, а не просто... работала как такая, как идеальный форум для Сальвини и Трампа. Потому что сейчас то, как сделана система награждений поведения и рекламы в Фейсбуке, она почти что вызывает как польтергейстов типа Сальвини или Трампа. Чем больше скандальнее, чем больше экстремальные позиции ты берешь, тем больше будет лайков и шеров. И вот эту логику нужно сломать.
На волнах Радио Свобода вы слушали специальную программу «На войне с реальностью». Моим собеседником был старший научный сотрудник Института глобальных отношений Лондонской школы экономики, автор книги «Это не пропаганда. Путешествие в мире войны с реальностью» Питер Померанцев. Программу подготовил и вел Андрей Шароградский, продюсер Андрей Амочкин. Всего доброго.